Ему святому, и благодарим Тебя, да возвеличится и обновится ныне милость Твоя для святых на месте сем. Когда мы будем погружаться в глаголы вечной жизни, позволь нам постигать эти глаголы силою Духа Твоего Святого. Я молю Тебя, Дух Святой, представляя всех сих святых людей имени Твоему Святому, ибо знаю, что Ты возвеличил Слово Свое выше всякого имени Своего. И поэтому я знаю, что только благодаря этой истине мы можем стать свободными и разрушить все тенета дьявола и выйти из его цепей. Да будут разрушены эти цепи в этом служении для святых Твоих. Да будет сокрушено здесь всякое бремя и запинающий грех. И да прославится могущественное и славное имя Сына Твоего Иисуса Христа на этом месте. Великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Книга Второзакония, глава 22, 21. «Если в земле, которую Господь Бог твой дает тебе во владение, найден будет убитый, лежащий на поле, и неизвестно, кто убил его, то пусть выйдут старейшины твои и судьи твои и измерят расстояние до городов, которые вокруг убитого». И старейшины города того, который будет ближайший к убитому, пусть возьмут телицу, на которой не работали и которая не носила ярма. И пусть старейшины того города отведут сию телицу в дикую долину, которая не разработана и не засеяна, и заколют там телицу в долине. И придут священники сыны Левийны, и все старейшины города того, ближайшие к убитому, пусть омоют руки свои над головою телицы, зарезанной в долине, и объявят и скажут: руки наши не пролили крови сей, и глаза наши не видели. Очисти народ твой Израиля, который ты, Господи, освободил, и не вмени народу твоему Израилю невинной крови, и они очистятся от крови. Так должен ты смывать у себя кровь невинного, если хочешь делать доброе и справедливое пред очами Господа. Эта глава начинается повествованием об искуплении и захватывает такую сторону, которая очень мало когда высвечивается среди народа Божьего. Мы привыкли очищаться кровью, а здесь очищение от крови. И в этом невинном убитом человеке, лежащем на поле, найденном на поле, представлен никто иной, как Иисус Христос. Слово Божие называет, что Он пролил свою невинную кровь. И эта невинная кровь вопиет к Нему так же, как кровь Авеля. И если кровь Авеля вопияла, и пришло возмездие, и нужно было как-то очиститься от этой крови, и эта кровь привела проклятие, то Слово Божие говорит, что кровь Иисуса вопиет еще больше. Она говорит лучше, чем кровь Авеля. Когда была пролита кровь Авеля, Бог заговорил Каину и сказал: «Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли, проклята за тебя земля». И сам он был проклят от земли. И земля была проклята, когда согрешил Адам. Теперь Каин был проклят от земли, и он ничего не мог получать от земли. Проклятие было на нем. Теперь Слово Божие повествует, каким образом снять это проклятие. В первой книге Бытие, когда мы читаем об этом совершенном убийстве, не сказано, как снять проклятие. Сказано, что когда придет семя жены, то оно снимет это проклятие и поразит в голову. Но как оно это сделает, не сказано. Теперь во Второзаконии мы встречаемся, каким образом Бог будет снимать проклятие невинной крови, чтобы мы были не повинны в крови Иисуса Христа. Вы знаете, когда всякий раз мы приступаем к провозглашению смерти Господа Иисуса, то всякий раз мы встречаемся с определенной мыслью: кто же будет есть и пить недостойно, тот виновен будет против крови и против тела. Следовательно, это невинная кровь. И если вы будете недостойно вкушать, то вы будете виновны против тела и против крови. Этот убитый будет найден на вашем поле. Кто его убил? Убийца – это человек греха, сатана, который восстал и убил Иисуса, убил руками римлян, возбудил первосвященников и книжников. Те убедили народ израильский просить смерти для Иисуса. В конечном итоге сатана будет обвинен, но обвинены будут также и те, которые вокруг, если они не приведут эту телицу и не сделают все по Писанию. С телицей мы встречаемся впервые в книге Бытие, 15 глава, 9 стих. Начинается повествование, как Бог заключил завет с Авраамом. И когда мы будем и уже рассматривали устав закона, то устав закона тоже скрепляется точно такой же телицей. И вот третий раз мы встречаемся с телицей, и вы больше с ней нигде не встретитесь. Встретитесь еще в первой книге царств, когда Самуил взял в руки свои телицу и пришел для жертвоприношения в Вифлеем, чтобы помазать в царя Давида. Бог сказал ему: «Возьми телицу в руки твои и приди». Я хочу сегодня сделать остановку, потому что именно телица очищает. 9 глава. Евреям апостол Павел приводит это место Священного Писания из книги чисел и говорит: «Пепел телицы освящал оскверненных». Это был устав закона, как очищать оскверненных, которые осквернились. Осквернение всегда было от убитого тела, от мертвого тела. Именно эта телица и служила для этого. Ее сжигали вне стана. И тот, кто сжигал ее, был нечист. И тот, кто собирал пепел, был нечист. И потом нужно было этот пепел собрать, прийти и положить на чистое место, и брать в живую воду, и бросать этого пепла. И потом с иссопом и красную нитью червленную нужно было заколоть птицу. И кровь, смешанная с этой живой водою и пеплом этой рыжей телицы, освящала, то есть делала святыми оскверненных от мертвого тела. Если вдруг кто-то умер в шатре, вы осквернились. Если кто-то нашел на поле или прикоснулся к мертвому зверю или к чему-то мертвому, не имеет значения. Вы нечисты. И как убрать эту скверну? Только вот таким путем. Теперь всякий раз, я повторяю, это закон, это устав закона. Но Бог заключил с Авраамом завет и сказал: «Возьми мне трилетнюю телицу». Телица – это животное женского рода, это не телец, которого заколали в жертву за грех, за первосвященника. Но это устав закона, и здесь присутствовала телица. Представляет ли она нам Иисуса Христа? Кого представляла телица в данной ситуации? Конечно же, она представляет Иисуса, но почему Иисуса представляет телица? Вы редко встречаетесь с животными женского рода, которые приносились бы в жертву и представляли бы самого Иисуса Христа. Я хочу отметить, что телица представляет нам не что иное, как невесту Иисуса Христа, Его церковь и Дух Святой. Иисус Духом Святым вознес себя на древо. Он сам не восходил туда, Он вошел с Духом Святым на это древо. И также с Духом Святым опустился в преисподнюю, опустился, чтобы захватить ключевые позиции ада и чтобы взять оружие, которое Он имел теперь право взять, потому что Он убил, Он обезоружил ад, Он победил сатану на Голгофе и сошел в ад, чтобы взять это оружие. И взял ключи ада и смерти. И смерть больше с тех пор не находится в руках дьявола. И ключи ада тоже не находятся там. Все находится в руках Иисуса. Но Иисус является главою церкви, тела своего. И говоря главою церкви, Слово Божие имеет определенную среду верующих людей, не имея в виду всех покаявшихся, а только определенную среду царей и священников. Вы знаете, что существует целая деноминация, которая полностью опровергает посредников людей, говоря, что люди не могут быть посредниками, что един Бог и един посредник. Но, повторяю, слово «един» – это говорит о союзе многих членов тела, съединенные со своим главою. Они говорят: не может быть никто священником. Апостол Павел не называл себя священником. Как раз апостол Павел называл себя священником. Он сказал: «Я исполняю священнодействие благовестия». Апостол Петр сказал: «Вы царственное священство». Апостол Иоанн многократно в Откровении повторяет, он соделал нас царями и священниками Богу нашему. Они будут царями и священниками Богу и Христу, неоднократно упоминается в Откровении. В другом месте упоминается, что они есть священники Бога и Христа. И имеется в виду церковь Иисуса Христа, какие-то определенные люди. Люди, которые могут возвещать совершенство. Не просто возвещающие спасение, не просто благовестники, а возвещающие совершенство. Еще раз повторю это место Священного Писания. Вы – царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, чтобы возвещать, то есть провозглашать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. И хотя говорят, что нет, нет, еще смерть не побеждена, смерть все еще имеет власть, смерть прекратила иметь свою власть на Голгофе. Иисус сказал, ныне князь мира сего изгнан будет вон, когда я буду вознесен от земли, ныне, сейчас. И после голгофских свершений он как изгнанник, как Каин, он имеет возможность, он живет, он двигается по земле. Это проклятое племя духов. Но тем не менее, они не обладают уже той силой, и сила находится в руках Иисуса, и он передал ее церкви своей. Он сказал, как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Он послал его как царя, как священника и как пророка. И теперь апостол Павел называет себя пророком. Он называет пророком и других апостолов, Иуда и Сила, будучи пророками, также обильным словом преподали наставления братьям. Вы видите, подлинные пророки обильным словом преподают наставления. Они были пророками, апостол Павел был пророк, и Иисус был пророк. И, следовательно, все то, что принадлежало Иисусу, как послал меня Отец, я вас посылаю как царей, как священников и как пророков. Вот почему здесь присутствует телица. Апостол Павел говорит, сообразуясь смертью его, чтобы достигнуть воскресения его. Для нас это, быть может, не совсем понятно. Как я могу отождествиться со смертью? Это телица, которую закалывается здесь. И таким образом потом вымывают руки священники и говорят, чист я от крови этого невинного, убитого человека на этом поле. И куда нужно отвести? Это все нужно отвести в долину, которая не разработана и не засеяна, и там заколоть эту телицу. Почему в этой дикой долине, в которой ничего не засеяно, здесь говорится и так, выйдем к нему за стан. Голгофа – это прообраз той долины. Но здесь говорится образно, была эта духовная долина, не засеянная, куда вышел Иисус за стан. И вот туда вышли за ним, и так выйдем к нему за стан, нося его поругание. Если мы не понесем на себе поругания и не отождествимся со смертью его, то мы не сможем отождествиться в прославлении его. Для того, чтобы было пожато что-то величественное и славное, нужно, чтобы было посеяно что-то в уничижении. И мир никогда не уничижал церкви и никогда не уничижал пророков Господних, запомните. Мир очень суеверен, он очень боится пророков. Как только он видит пророков, он преклоняется пред ним. Это истинная правда. Если они увидят человека, который скажет им будущее, они преклонятся пред таким человеком. Мир не разбирается между колдуном, который предвещает, и между пророком, который предвещает. Когда мне приходилось встречаться с мирскими людьми, у них был какой-то суеверный религиозный трепет. Когда только они узнавали, что я могу как-то говорить об их будущем и называть кое-что, и когда я вскрывал некоторые их мысли. Они приходили в ужас, и все, и они уже трепетали вокруг тебя. Поэтому они не будут уничижать. Христа язычники не уничижали. Солдаты не знали, с кем имеют дело. Римские солдаты не знали. Они взяли Иисуса, как обыкновенно, любого преступника, и они были просто исполнительная власть, как палачи, которые были обязаны исполнить свой долг, распять. Это было их занятие. Они знали, что если Рим присудил, значит, нужно распять. Они ничего не знали об Иисусе. Евреи знали о нем. Они знали, сколько он сотворил среди них чудес, как он ходил, благотворя и исцеляя их. В этой толпе находилось много людей, свидетелей и очевидцев многих чудес. Но священники убедили, что все это он сделал силою князя бесовского. Они уничижили его и насмеялись над ним. И просили распять, и народ начал кричать «распни». Они кричали, чтобы его распяли. Но когда кончилось распятие, никто первый, как центурион, римский сотник, руководивший распятием, ударил себя в грудь и сказал: «Истинно этот человек был Сын Божий». А эти первосвященники и книжники народные продолжали смеяться и говорят: «Эй, разрушающий храм и в три дня созидающий, сойди со креста и уверуем в тебя». А римский сотник моментально признал в этом умирающем человеке, о котором он думал, что он преступник. Он думал, что ему дали в руки преступника, потому что рядом висели преступники, и он думал, что это такой же преступник, что он возмущал народ, что он сделал очень много беспорядков. Это преступник. И вдруг он узнает, когда он умирает, он вдруг узнает в нем не преступника, он признает в нем Сына Божьего. Он сказал: это Сын Божий. Он никогда не видел, чтобы люди так умирали, как умер Иисус. Сверхъестественное чудо пришло на Голгофу. Сделалось затмение солнца среди белого дня. Земля заколебалась. И ужас Божий наполнил все, но только не сердца первосвященников и книжников народных. Они продолжали быть упорны, потому что это были дети дьявола. Это были дети дьявола, и они носили образ своего отца. Люди, которых никогда невозможно благословлять. Мы призваны благословлять людей, которые носят образ Божий, но не которые носят образ дьявола. Очень многие люди, смотря на Иакова, который сказал: «Им благословляем Бога и Отца нашим языком, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию». Запомните, что подобие Божие носят немногие люди, даже в церкви. Даже верующие не все несут его подобие. Мир вообще мертв для Бога и не несет никакого подобия Божества. Только христиане могут отображать его. Иисус сказал: «Я свет миру», и, оставляя эту землю, сказал: «Вы свет миру». Конечно же, окружавшие семя Авраамова по плоти, которые утверждали, что не дети Авраамовы, Иисус сказал: «Нет, вы дети дьявола. И да придет на вас вся кровь праведная», и проклял их абсолютным проклятием. Как видите, нам надо быть весьма осторожными, чтобы не благословить проклятое семя. Проклятое должно проклинаться. Но находящиеся под проклятием люди, которые недостойны проклятия, их надо освободить. Весь мир находится под проклятием, мы находимся под проклятием, и надо освободить. Мир не знает, и нужно нести благовествование, чтобы освободить их от проклятия, они не знают Христа. Только те, кто абсолютно уверены, кто Он, и которые сделали решение противиться Ему и убить этого наследника в винограднике, что же сделает царь, когда возвратится? Благословит их? Нет, написано: предаст всех злодеев злой участи. Конечно, апостол Павел понимал. Он сказал об Александре Меднике, Тимофею. Он сказал ему: «Берегись его, и ты, он сделал мне много зла, да воздаст ему Господь». Он не пытался благословлять этого идолопоклонника, который сделал мятеж и возбудил против него весь город, когда он проповедовал об Иисусе, проповедь об Иисусе была сорвана. Люди стали кричать: «Велика Артемида Ефесская», вместо того, чтобы кричать: «Велик Господь». И это сделал этот человек. Он противился проповеди апостола Павла, и Павел предал его абсолютному проклятию. Павел предал абсолютному проклятию всех тех, которые имеют вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Начиная свое послание к римлянам, он ответил и предал абсолютному проклятию всех тех, которые извращают правду Божию. Он сказал: «Открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». Иногда им кажется, что они победили, и что вот эта их ложь стала истиной. Но Павел сказал: «Открывается гнев Божий с неба на этих людей, которые подавляют истину неправдою». Теперь для того, чтобы очиститься от невинной крови, нужно взять эту рыжую телицу. Для того, чтобы взять эту рыжую телицу и иметь эту телицу, она именно показывает нам Церковь Иисуса Христа. Церковь, точно так же отверженную и точно так же гонимую, как гоним был Иисус. И она должна тоже оказаться в этой дикой долине, неразработанной. Там никто никогда не пахал. Эта земля никогда не возделывалась. Дикая. То есть она должна оказаться лицом к лицу с врагом, с дьяволом, и потерять свою жизнь, чтобы приобрести ее заново. Каким образом мы побеждаем дракона? не только кровью Агнца и не только словом свидетельства, но и потерей своей жизни, не возлюбили души своей даже до смерти. Иисус определенно говорил, кто потеряет душу свою, тот приобретет ее. Конечно, я не говорю сейчас о буквальной смерти тела, это ничто. Но я говорю, когда умирает душа, когда честолюбие и мое достоинство, и моя честь подвергается нареканию, и я оказываюсь лицом к лицу в этой дикой долине, лицом к лицу с демонами, которые действуют через сынов противления, через сынов противления. Эти сыны противления, сыны дьявола, которых нельзя благословлять, которые не носят образ Божий. И они выступают со своими пророчествами, снами и видениями, чтобы заглушить истину и поглотить ее. Но Слово Божие говорит, те люди, которые видят истину, они должны примкнуть к этой телице, то есть они должны стать ею, они должны войти в нее. И здесь должно произойти очищение от крови Иисуса, от крови этого невинного человека, убитого на поле. Он пришел на поле свое, он пришел в свой виноградник, и его убили. Но это наше поле, он пришел к нам, и его здесь убили. Кто же будет есть и пить недостойно, тот виновен будет против тела и крови. И теперь я говорю не об очищении кровью, а об очищении от крови, потому что многие из нас становятся виновниками. И мы умираем. Апостол Павел говорил, оттого многие из вас умирают. Больные, а многие умирают. Умирают при половине своих лет, не достигая полноты возраста Христова, который нам нужен для того, чтобы войти в категорию царей и священников. Те люди, которые вообще отвергли посредничество, Бог сделал церковь свою посредником своим. Он сказал, я ухожу, теперь вы мои представители. Благовестие – это есть священодействие. Некоторые полагают, что благовестие не является священодействием, как раз является. Апостол Павел сказал, Бог послал меня не крестить, но исполнять священодействие благовестия. Видите, благовестие есть священодействие. Если вы правильно держите эту благую весть, вы должны ее знать, и вы должны быть посланы. Но вы можете быть светом. Каждый из вас может быть светом, когда вы живете по Писанию. Это закон, это устав закона. В этот устав Бог вел народ свой и сделал их точно такими, как Он. Он сделал их едиными с собою, как едино органическое тело слито с собою. Вы не можете отделить тело от головы. И те люди, которые отвергают посредничество людей, они этим самым обезглавливают и убивают Иисуса. Хотят преклониться пред жертвою, единым посредником Иисусом Христом, и в то же время обезглавливают, убивают. И это тело убитое, и они будут виновны против тела и крови. Потому что тело Иисуса – это Его церковь. И когда однажды я говорил об этом, некоторые прямо возмутились. Он ересь говорит, тело Иисуса – это не церковь. Когда Слово Божие определенно говорит, что мы тело Его, от плоти Его и от костей Его, посему оставит человек отца своего и мать свою, и будут двое одна плоть. Бог рассматривает, нам очень сложно видеть, потому что мы привыкли видеть Иисуса умирающего. Но запомните, это тело символизировало также умирающую, опозоренную, пригвожденную, оплеванную церковь Иисуса Христа. Не всех вообще. Есть люди, которые говорят, я 30 лет проработала на производстве или проработал, и так никто не знает, что я верующий. Конечно же, это не есть тело Иисуса Христа. Тело Иисуса Христа вас узнают сразу. Вы неизвестны, но вас сразу узнают. Впечатление будет, что вас уже убили и с вами расправились, но вы будете жить. Впечатление будет, что вы бедные, но вы будете всех обогащать. Вы будете видеть способности человека и способности Бога. Вы будете видеть способность дьявола и будете знать, как вам поступать. Так что здесь мы встречаемся с искуплением, с искупительной жертвой, чтобы она действовала для нас как благословение, а не как проклятие. Потому что на этом поле Иисус сказал, Иисус был убит. Он привел притчу. Пошлю сына моего, может быть, постыдятся. Но они не постыдились. Они убили его сына. Апостол Павел говорит, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются ему. Когда люди отвращаются от истины и начинают грешить, они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Они убивают на своем поле. потому что человек есть поле. И здесь можно найти эту драгоценную жемчужину и глубоко скрыть в этой земле и хранить ее у себя. Но люди убивают в себе Сына Божия и будут виновны. Как же очистить их? Они должны прийти в церковь. И вместе с нею, туда эта телица будет выведена в дикое поле. Они должны принять устав закона. Они должны знать, что если церковь простит, то Бог тоже простит. И, конечно же, он имеет в виду церковь, тело свое. Не демократические структуры, а теократическую структуру, где действует Бог. Я знаю, эти демократические структуры дошли до того, что отлучают людей до пришествия Христа. В безумии своем за какой-нибудь грех, оставленный грех, отлучают до пришествия Христа. Или же вообще отлучают людей, которых надо лечить. Их надо лечить. И отлучают, и держат их годами. И люди мучаются, страдают. Когда они их так отлучают, вы знаете, что они делают? Они убивают Христа. Что сделали Симеон и Левий? Вы помните? Слово Божие говорит, они перерезали жилы тельца. Телец символизировал непосредственно самого Иисуса. Они убили народ, который принял обрезание. Убили народ, который сказал, Бог Иегова будет нашим Богом. И вступили с ним в завет. И они опоясались мечами Симеон и Левий, братья. Орудие жестокости мечей их, пророчествовал их отец. Совет их да не внеди душа моя, их собрание их да не приобщится слава моя. Ибо они во гневе своем перерезали жилы тельца. Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа. Разделю их в Иакове и рассею в Израиле. Когда человек оставляет грех, его нужно принимать, его нельзя отлучать. Если он пришел с грехом и кается, его нужно принимать. И если вы его не принимаете, то вы убиваете Христа в нем. Потому что он оставил грех через жертву единородного Сына Божия, примирился с Богом кровью его, и вы перерезаете жилы тельца и говорите, ты должен умереть. Да, вы можете его убить, но Бог воскресит его. Бог воскресит этого человека. Дух Святой хочет, чтобы кровь смывалась невинного, и чтобы мы могли провозгласить и объявить, очисти народ твой Израиля, который ты, Господи, освободил, и не вмени народу твоему Израилю невинной крови, и они очистятся от крови. Иисус произнес эту молитву на кресте относительно народа израильского. Отче, прости им, они не знают, что делают. Он обратился к особой категории людей, которых убедили простить, распни его. Те, которые убеждали, он за них не просил. Они знали, что они делали. Они знали, что этот человек святой. Они знали, что в храме он субботу может нарушать. Иисус привел им и сказал, что это мой храм, и я господин субботы. Я не нарушаю субботу, вы ее можете нарушить. Я никогда не могу нарушить субботу. Никогда. Разве вы не знаете, что священники в храме постоянно нарушают субботу, но они невиновны? Потому что они в храме его. Сегодня храм его – это церковь его. И Великая Суббота, он сказал, я господин субботы, субботой является церковь Иисуса Христа, потому что она является днем. Он сказал, все вы сыны дня. Седьмой день – это и есть церковь, невеста Иисуса Христа. И тот, кто не признает ее, тот и нарушает день субботний. Вот тот и нарушает день субботний. Кто не признает в церкви Иисуса Христа царского священства, тот и нарушает субботу. Первые нарушители субботы – это субботники и адвентисты седьмого дня. Потому что они не признают в церкви субботы и не признают в ней царского священства. Как будто бы возвеличивая Иисуса, тем самым убивая его, они говорят, только Иисус – посредник. Иисус сказал, нет, как послал меня Отец, так и я посылаю вас, точно на таких же основаниях. И поэтому он назвал это священнодействием, и он сказал, вы будете священниками Бога и Христа. И будете царствовать во веки веков, как цари и как священники. И потому 24 старца имели не только царскую корону, но и кадильницу священника, которой кадили и входили во святилище. Поэтому мы должны быть весьма осторожными. Иисус, посылая своих учеников, сказал определенно, кто примет вас, меня принимает. А кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто отвергнет вас, тот отвергнул меня. И кто отвергнул меня, отвергнул пославшего меня. Видите, для того, чтобы прославить Бога, люди могут отвергнуть Его, не зная истину. И познаете истину, и истина сделает вас свободными. Почему? Да потому что ни те, ни другие не имеют Духа Святого. И те, и другие не имеют Духа Святого, только говорят о Духе Святом, но не имеют Его. Потому что рыжая телица, она представляет церковь, наполненную, исполненную Духом Святым, на которой никто не пахал, на ней не было ярма, она свободная от этого ярма рабства. Она без порока, она должна быть без порока, она должна быть чистой, без порока, и на ней не должно быть ярма, никто не должен был еще надевать на нее ярмо. И он говорит, пусть она будет трилетняя. Это завет Бога с человеком. Восьмой день – это завет, вечный завет Иеговы с человеком. И он показал в этой трилетней телице дух, душу и тело. Он показал тройственность свою божественную – Отец, Сын и Дух Святой. Там все участвовало. Он не отделял ее отдельно. Конечно же, телица несет образ Иисуса, но она несет также образ Духа Святого, образ Церкви, наполненной Духом Святым. И только так, когда мы в церкви прощаем друг друга, тогда и Бог нас прощает. Когда мы омываем ноги друг другу, тогда мы делаемся чистым от крови. Я объясняю, там они омывали руки. А нам, чтобы сделаться чистыми от крови, нужно мыть ноги друг другу, чтобы быть чистыми от крови Иисуса. Потому что это единственное через Слово Божие, чего не делает Иисус. Он не мывает ваши ноги в буквальном смысле. Он сделал это ученикам как пример. Но он сказал, вы должны сами теперь умывать ноги друг другу. И он пояснил, что такое. И он сказал, а мытому нужно только ноги умыть, и вы чисты, но не все. Он показал, что все тело омывается его словом, его всепрощающим словом, его любовью. Он показал свою любовь, простив их, но сказал, у вас есть часть тела, которая не прощается мною. Вы сами должны друг друга простить. Когда мы оскорбляем друг друга и обижаем друг друга, и идем к Богу и говорим, Боже, прости меня, а Он говорит, оставь дар твой пред жертвенником и пойди примирись с братом твоим. И когда вы идете, примиряетесь и говорите, прости меня, дорогой брат, Он говорит, я прощаю, ноги ваши стают чистыми, теперь Бог вас может принимать, вашу жертву. Поэтому омовение ног – это прощение друг друга. Это духовный принцип. Иисус показал любовь. Но показывая эту любовь, Он перенесся на Голгофу. Это был пример любви, а Голгофа была полное знамение и демонстрация этой любви. Не только для учеников, но и для всего мира. Здесь Он показал ученикам, что возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. Но тем не менее, все сторонники буквального омовения ног, да еще при святыне Божией, они все говорят, что демонстрация любви Божией была показана на Голгофе. Зачем же тогда вы к опресникам чистоты и истины грязные ноги примешиваете? Разве вы не знаете, что ноги давно должны быть помыты, и обувь уже должна быть на ногах, чресла должны быть припоясаны, и только тогда есть пасхального агнца, что об омовении ног никакой речи не может идти во время хлебопреломления? И этим самым они недостойно участвуют, и они виновны в крови Иисуса Христа. Виновны в крови вот этого невинного человека, лежащего на их поле. Они хотят ему поклониться, якобы исполняя слово буквально. Он сказал, если вы не будете омывать ноги друг другу, то вы не получите со мной той части, которую я буду получать. Он Петру сказал, если не умою ног твоих, то не имею счастья со мною. И он сказал, Господи, и руки, и голову. Он сказал, а мытому нужно только ноги умыть, ибо чисты, но не все. Речь шла о духовной нечистоте. И духовная нечистота не смывается обыкновенной водою. Я дал вам пример, это не была заповедь. Заповедь любви, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Омовение ног существует в молитве «Отче наш». Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Повторяю, все люди, омывающие ноги при хлебопреломлении, виновники против крови Христовой, и им будет вменена эта кровь. Но Дух Святой силой Своей хочет очистить народ свой Израиля. Здесь было много городов, и тот город, который найдет, они должны омыть и сказать, «Господи, очисти народ Твой Израиля от крови Твоей». Когда я провозглашаю, прощайте друг друга, мужья прощайте жены, жены прощайте мужей, родители простите детей и дети простите родителей, простите друг друга, простите ваших начальников, Простите ваших коллег по работе. И когда вы это делаете, вы свидетельствуете: Господи Боже Израилев, очисти народ твой Израиля от невинной крови. И Бог очищает, потому что вы это делаете в церкви. Вот что означает очищение от крови невинного человека, который близко к этому городу. Много городов, и у каждого города есть свое поле. Много шатров, и этот шатер – это поместная церковь. Этот город – это поместная церковь. И есть свое поле. И я благодарю Бога, что на этом поле найден был этот убитый человек. Но мы привели сюда телицу в дикую пустыню, стали отверженными, оклеветанными и опозоренными. И мы омыли руки свои, то есть омыли ноги друг другу и простили друг друга, как и Бог простил нас во Христе. Я всегда с удовольствием прощаю. Практически я простил этих людей, и когда они мне говорят: прости, у меня уже прощение готово, оно есть, его просто надо принять. Мне не нужно делать какие-то усилия, чтобы простить своего обидчика. Я готов всегда его простить, потому что прощение есть. Но он должен принять его, принять прощение – это сказать: прости, и твои ноги будут чисты. Теперь я буду читать дальше. Это продолжение той же мысли, хотя совершенно другое событие, другое постановление. Стих 10 главы 21 Второзакония. «Когда выйдешь на войну против врагов твоих, и Господь Бог твой предаст их в руки твои, и возьмешь их в плен, и увидишь между пленными женщину красивую видом, и полюбишь ее, и захочешь взять ее себе в жену, то приведи ее в дом свой, и пусть она стрижет голову свою и обрежет ногти свои, и снимет с себя пленническую одежду свою, и живет в доме твоем, и оплакивает отца своего и матерь свою в продолжении месяца. И после того ты можешь войти к ней и сделаться ее мужем, и она будет твоею женою. Если же она после не понравится тебе, то отпусти ее, куда она захочет, но не продавай ее за серебро и не обращай ее в рабство, потому что ты смирил ее». Как вы думаете, о чем здесь идет речь? Я не читаю просто исторические события и постановления для народа израильского. Потому что Павел сказал: не тот иудей, кто по наружности таков, но тот иудей, кто по жизни и по силе внутренней таков. И не то обрезание, которое по плоти, но то, которое по духу. Я говорю о духовных вещах, потому что закон есть тень будущих благ, а тело во Христе. Закон – это тело во Христе. Закон – это тело Христа, а Он – глава этого тела. Вот что такое закон. И закон плюс еще тень будущих благ. Он перейдет в вечность. И образ будет вечности. Но я не могу говорить о вечности, я говорю о теле Иисуса Христа сейчас. Израиль. И здесь говорится по отношению мужа. И этот муж, который пошел на войну и пленил плен, и дал дары человекам. Кого он пленил? Написано: увидишь женщину красивую видом. Вы знаете, Иисус тоже, так же, как и мы, выбирает красивых, которые бы понравились ему, и которые не отвечают его требованиям, его параметрам. Таких он не берет. Он берет только красивую женщину и назовет ее в книге «Песни песней» красивейшая из женщин. Откуда он ее возьмет? Он возьмет ее в бою у врага. Мы были пленены, мы были там. Но он возродит ее. И тот плод, который она приносила там, он сказал: пусть она обреет это все и снимет пленническую одежду свою. И пусть оденется в одежды, которые в доме твоем. Он дает ей новую одежду. Он завоевал ее у врага. И вы знаете, что волосы являются покрывалом. И это покрывало является плодом Духа. И потому прославится Отец мой Небесный, если вы принесете много плода. Сделай повязки священникам для велилепной славы, для красоты, чтобы когда они входили во святилище, я не убил их. Если кто войдет во святилище без повязки, он будет мертв. Для славы. И эта слава – плод Духа. Конечно же, эта женщина приносила там какой-то плод. Но этих плодов мы должны стыдиться, пишет Павел. Это были дела плоти, прелюбодеяния, распри, ссоры, зависть, крик, гнев, злоречие, идолопоклонство. Все там было. И он говорит, пусть она обреет волосы свои и обрежет ногти свои и оденет другую одежду. И теперь все то, что будет из нее расти, новые волосы, это теперь будет другой плод. У нее уже другая одежда, она уже в другом доме. Вы нашли бы еще такую дисциплинированную армию, которая бы во время боя не насиловала женщин? Вы знаете, что такое война? Это насилие, это изуверство. Идет война сейчас между чеченами и русскими. Чечены насилуют русских, русские насилуют чеченок, солдаты, когда завоевывают. И там не смотрят, сколько ей лет. Убивают детей. Берут младенцев за ноги и убивают. Берут в заложники и убивают. Это было всегда. Римская армия, когда вторгалась, там тоже было насилие. Когда вторгалась Германия в любую часть, там тоже было насилие. Когда русская армия вторгалась, она тоже насиловала. И притом насиловала подряд, несмотря кто это. Заходя в села, партизаны насиловали. Своих же. А здесь не было этого. Мы могли бы иметь такую организованную армию, которая могла бы сдерживать свои страсти и похоти. Бой, война. Никто тебя не видит. Но они боятся Бога оскверниться. Если понравилось, то возьми себе ее в жену. И не можешь сразу взять ее, а введи ее в дом свой, и пусть она снимет пленническую одежду свою, и пусть острижет волосы свои, ногти свои, и живет в твоем доме. И только после месяца можешь войти к ней, и она будет твоею женою. Она составит одно тело с тобою. Она будет одно, то, что и ты. Я просто привожу пример, что израильская армия выполняла это, что Бог категорически запрещал насилование. Единственный случай, он сказал, когда не убивалась отроковица, которую насиловали. Если она была в поле, и какой-то мужчина ее изнасиловал, этот мужчина был дьявол. Мужчину убить, а ее оставить. Сегодня дьявол многих насилует. Он заставляет, он насилует. И мы делаем грех под его насилием. И мы приходим к Богу, повинные. Грех. Вы знаете, когда мы делаем грех под насилием дьявола, это есть насилие, потому что мы стали через грех одно с ним. Разве не знаете, соединяющийся с блудницей одна плоть? Но он говорит, ее помиловать, а его убить. А его убить. Потому что это было в поле, во время работы, там никого не было. А если кто-то был, она должна кричать о помощи. Если она не кричала, убейте ее. Если сатана приходит к вам и начинает грехом подступать к вам, и вы молчите, тогда вы будете повинны смерти. Кричите пред Богом. Кричите, Боже, помоги, спаси. Не могу. И тогда мужчину убить, а ее оставить, потому что она кричала. Она может быть изнасилованной при крике, но за то, что она кричала и молилась. Это не значит, что всегда во время молитвы вы одержите победу. Будет такое, когда вы будете кричать и молиться, и будете падать в грех. И сатана скажет, все, конец, ты повинен смерти. Он будет обвинять вас и говорить, повинен смерти. Вставайте и скажите, нет, ты повинен смерти. Ты будешь возле огненном. Ты меня изнасиловал. Я не хотела грешить. Когда страсти и похоти поднимаются, это не значит, что вы хотите грешить. Они живут в вас. Но Бог освободит нас от этого. Освободит. Итак, здесь речь идет о церкви, каким образом ее Иисус взял. Вначале показывается, что он в этой дикой долине взял, а теперь показывается, он взял ее в бою. Он встретился с сильнейшим и освободил нас во время боя. Он вождь воинства Господня. И когда он нас освободил, то он снял с нас посрамление. Волосы, повторяю, это плод, но смотря какой плод. Апостол Павел Коринфянам пишет о покрывале, и это покрывало греческое слово «кудри» или «волосы». Это не косынка, это не берет, это не платок, это головные уборы, и это не может быть покрывалом. Покрывало есть на Востоке, но это покрывало покрывает буквально все, это чадра, которая все покрывает буквально и ваше лицо, потому что лицо и главная часть головы. Но здесь говорится о каком-то естественном покрывале, которое вырастает у вас. И апостол Павел прямо связывает, если жена растит волосы, то это честь для нее, слава. А если муж растит волосы, то это для него бесчестие. Не сама ли природа учит вас? Павел берет мужа, жену, их прически и хочет нам показать какую-то тайну. И люди, не понимая этой тайны, начинает облачаться в какие-то монашеские одеяния или думает, они этим угождают Богу, или думает, если она завязала платок, она стала послушной женою. Я встречал в платочках этих послушных жен и встречал без платков действительно послушных. Это не говорится, что если вы носите платок, значит, вы непослушные. Нет, если вы носите его как головной убор, то вы будете послушны. Притом слово «послушание» не говорит о рабстве, запомните. Оно не говорит, чтобы жена была рабыней мужу. Послушание из любви. И муж, любящий, никогда не будет обращать жену свою в рабство. Но здесь говорится, что он сделает простить ее. Видите, этим самым он простил ее, когда пусть она острижет. Видите, не он острижет, а здесь она, пусть она снимет с себя пленническую одежду и живет, и оплакивает отца, и после этого можешь войти к ней. Далее говорится, приведи ее в дом, и пусть она острижет голову свою. Христос не будет каяться за вас. И другой человек, каждый сам должен прийти и покаяться в своих грехах. И когда вы каетесь в своих грехах и оставляете их, то вы остригаете голову свою, то, что выросло. И потом растет уже новое. Теперь вы находитесь в доме мужа. Он станет вашим мужем. И когда волосы на голове Самсона стали отрастать, тогда он сказал: «Господи Боже Израиля, вспомни меня сейчас». И уперся в центральные столбы языческого храма и разрушил его до основания. И все пало. Это есть слава, это есть сила. В этой славе есть сила. Стих 15. В этой главе сегодня Дух Святой будет нам до конца говорить о церкви и о себе, о своей невесте. «Если у кого будут две жены, одна любимая, другая нелюбимая, и как любимая, так и нелюбимая родят ему сыновей, и первенцем будет сын нелюбимой, то при разделе сыновьям своим имение своего он не может сыну жены любимой дать первенство пред первородным сыном нелюбимой. Но первенцем должно признать сына нелюбимой и дать ему двойную часть из всего, что у него найдется, ибо он есть начаток силы его, ему принадлежит право первородства». Теперь речь идет о первородстве. Вы знаете, что согласно Слову Божие Ветхого Завета, первенцу всегда давалась двойная часть, и он был царем между братьями своими. Он был как отец, и его братья, дом отца его, этому первенцу должен был подчиняться все как царю, как родоначальнику. Он первенец, и ему давалась двойная часть. Если одному дается столько, ему давалась двойная часть. Этим самым Бог хотел показать на Сына Своего Иисуса Христа. Он является первенцем. Но теперь для того, чтобы познать, вы знаете, у Бога не будет много жен, у Него будет одна. Хотя в книге Песни говорится, и цариц без числа есть, но единственная одна, возлюбленная, отличенная у родительницы своей. Это, конечно, образно. Потому что во Христе Иисусе в вечности не существует мужского пола и женского, и духовные вещи, духовное положение представляется нам в женщине, в мужчине, в рабах, в царях, в царицах, в наложницах. Это только представление, но практически наложниц там не будет. И, конечно же, здесь речь идет о жене. Жена – это то, что всегда подвластно чему-то и кому-то. И написано «первенец». Вы знаете, что у нас практически существует две жены. Вы скажете, как? То есть у нас самих. У нас есть две сути, которые кому-то подчиняются, кому-то подчинены. Вы знаете, что дух наш подчинен Богу. И душа тоже подчинена Ему. Но что оба, и дух, и душа, это совершенно разные вещи. Вначале душа не подчинена Ему, вначале только дух подчинен. Но вы знаете, что для плоти, для тела, все то, что духовное, оно некрасивое. Оно нелюбимое, но тем не менее мы должны с ним считаться. Вы знаете, не все любят духовные вещи. Вы знаете, дух наслаждается и питается, когда мы постимся. В это время дух – это пища духа. Дух всегда радуется, и это его пища в том, когда что-то отбирается у души. Но я теперь говорю о душе распятой, не имеет значения. Если плоть господствует над моим духом, над моей душою, то она является ее мужем, и она подчинена ему до времени. И в это время, хотя душа и подчинена, то я не могу, я должен умереть для плоти. И вот здесь, когда я для плоти умираю, я становлюсь рабом Бога. Дух подвластен Богу. И то, что рождается, первенец, вы знаете, душа тоже рождает. Я скажу, что это такое. Царство небесное. Ищите прежде Царство небесное, силы его, и это все приложится вам. Мы можем отдавать предпочтение материальным благам. Ведь материальные блага тоже могут быть для первенцев. Но есть еще для первенцев и Царство небесное, духовные блага, ценности неветшающие. И теперь Слово Божие говорит, куда мы должны обратиться? Мы должны смотреть и дать предпочтение, и отдать двойное благословение первенцу. А первенец – это тот, как раз, когда Дух Святой силою своего слова возродил нас. И когда Он возродил нас, то возродился наш дух. Душа еще нет, душа оставалась такой, и душа стала противиться духу, она должна была пройти через смерть. И, конечно же, в духе сразу появляется нечто. Семя Божье западает, мы принимаем его. Если правильно проповедуется, то святые моментально принимают восхищение. Сразу, как только они слышат о нем, они его принимают, и это семя начинает у них внутри развиваться. И потом происходят роды, они рождают младенца мужского пола, которому надлежит царствовать, ему надлежит двойная часть. Но потом и душа начинает служить, обновленная Богу. Воскресшая и обновленная начинает служить, и для души нужно есть, и для тела нужно одеться. Не заботьтесь, что вам есть и пить для души вашей, и для тела вашего, во что одеться. Душа – это субстанция, находящаяся между телом и духом. Она захватывает части от плоти и части оттуда, от духа, и поэтому может смешивать эти части. Но дух – это совершенно иное, где происходит поклонение Богу, где находится совесть, где находится интуиция, которая проникает и понимает, и знает духовный мир. Душа не понимает духовного мира, но все-таки она близко к нему стоит. И когда мы даем предпочтение вещам материальным, временным и видимым, тем самым мы отдаем предпочтение не первенцу, а другому сыну, от другой жены. Он там тоже первенец. Это у той жены он первенец. Но у меня первенец от духа. У каждого есть два первенца. Вы будете в вещах материальных, душевных пожинать благословения, какие-то первые благословения. И будете в духе пожинать тоже первое благословение. И все это, и то, и другое будет от одного мужа. И там вас Бог благословит, и здесь вас Бог благословит. Я хочу, чтобы во всем преуспевала душа твоя, пишет апостол Иоанн. Возлюбленный, я хочу, чтобы во всем душа твоя преуспевала, не дух, душа. То есть он благословляет нас материальными благословениями. Один муж благословляет дух, и один муж благословляет душу. Теперь мы не должны отдавать предпочтение нелюбимой. Мы должны отдать предпочтение любимой, то есть первенцу, хотя это и нелюбимое. Повторяю, нам кажется, мы любим духовные вещи, мы любим духовные проявления, потому что они идут для нашей души, потому мы их и любим. Обратите внимание, все духовные проявления, дары Духа Святого, исцеление для тела. Все для того, чтобы мы знали, но для духа, для духа. Духовные вещи – это путь смирения и путь уничижения. Когда душа смиренна, когда она подчинена, когда она уничижена, в это время дух торжествует. И, конечно же, наша большая любовь вот к душе. Нам больше нравится, быть может, иногда красивое пение, нежели помазанное пение. Мы больше иногда обращаем на отделку, нежели на помазание, которое может все украсить и все разукрасить. Но все-таки мы должны понять одно. Тот, кто будет первенец, тот и будет наследовать двойную часть. Это тело умрет или же изменится во мгновение ока. Все то, что окружает нас, сгорит. Земля и все дела на ней сгорят. И как раз останется то, о чем мы не родили и, быть может, не любили. Но тогда только мы узнаем красоту ее. И поэтому это место Священного Писания говорит, на что мы должны делать ударение и где должен быть центр тяжести. Ищите прежде Царство Божие и силы Его, и это все приложится вам. Он хочет, чтобы мы отдали предпочтение Царству Небесному, вот этому сыну, вот этому младенцу мужского пола от этой жены, которая у тебя первый, потому что первый рождается именно Бог, когда имеет, он имеет контакт с духом. Вначале возрождается ваш дух. И в вашем духе начинаются процессы. Раз ваш дух возродился, Бог есть дух. Но потом, несмотря на то, что Бог есть Дух, Он начинает касаться нашей души, и душа тоже начинает. Авраам имел двух сынов. Он имел двух жен вначале. Мы говорим о двух женах, которые имели детей. Потом были еще дети, Бог в расчет их не берет, но Он нам приводит двух жен. Сару и Агарь. Он старый был, вы скажете, но Агарь родила первая. Но Бог не взял в расчет, потому что это было душевное. Душевное не может быть первым. Потому что прежде чем Агарь родила, Бог о Саре сказал, она родит. И вот когда Бог сказал, она родит, вот тогда Бог и назвал вещи своими именами. До рождения Сары был уже Исаак, обетованный Богом. А Агарь еще не было и в помине. А Исаак уже был, и Сара была. И Бог сказал, вот семя в Исааке, семя в Саре. Оно там будет, оттуда придет. И у Бога все вещи закончены, хотя уже... То есть Он провозгласил то, чего еще не было, но в вечности, там, в невидимом мире, все это уже было. И несмотря на то, что первым рождается Измаил, Слово Божие говорит, первенец Исаак от Сары, потому что она княгиня, и она нам являет духовный Вышний Иерусалим, который Матерь всем нам, а Агарь являет нынешний Иерусалим, которым сейчас находится вот в таких политических сложностях, хотя Бог благословляет и нынешний Иерусалим. Он сказал, я услышал тебя и о нынешнем Иерусалиме. Я услышал тебя и о Измаиле, и оттуда произойдет 12 князей. Но в Исааке наречется тебе семя. Оттуда придет. И мы должны понять, отдавая предпочтение Духу и отдавая предпочтение Царству Небесному. Стих 18. Если у кого будет сын буйный и непокорный, не повинующийся голосу отца своего и голосу матери своей, и они наказывали его, но он не слушает их, то отец его и мать его пусть возьмут его и приведут его к старейшинам города своего и к воротам своего места пребывания, и скажут старейшинам города своего, сей сын наш буин и непокорен, не слушает слов наших, мот и пьяница. Тогда все жители города его пусть побьют его камнями до смерти, и так истреби зло из среды себя, и все израильтяне услышат и убоятся. Я встречал одного автора, который говорит, это было в законе, сейчас не так. Сейчас отец идет за этим мотом и пьяницей, встречает его, дает ему новую одежду, дает ему перстень, дает ему обувь и заколает откормленного теленка. Ну, конечно, я согласен, что отец так делает и здесь. Бог не изменился, Он все тот же Бог. Где мы увидим вот эту функцию в Новом Завете? Вы знаете, что в Новом Завете есть точно такое повеление. Не мир пришел я принести, но меч. Я пришел разделить. Вот где в Новом Завете эта мысль встречается. Я пришел разделить. И кто возлюбит более отца или мать, или жену, или детей, более нежели меня, недостоин меня. И еще одно место Писания, которое точно отображает эту мысль, сказанную здесь. Если соблазняет тебя рука твоя, правая рука твоя, не левая. Левая не может вас никогда соблазнять. Вас может только соблазнять правый глаз или правая рука. Левый глаз не может вас соблазнять, и правый глаз, то есть и левая рука не может соблазнять. Только правая. То, говорит, возьми и брось от себя. Вы знаете, что Иаков назвал одного из своих сыновей правая рука. Это был Вениамин. Его мать дала ему совершенно другое имя, но отец назвал его Вениамином. Правая рука, моя опора, мой заместитель. И здесь говорится о том, на что мы опираемся, что является для нас авторитетом. То есть незаконченным авторитетом. Кто нас заместить может? Не тот, пред которым мы преклоняемся, но наш помощник, наша опора. И вот здесь как раз сын – это их опора, это все то, что было у них. И вдруг, если они не подчиняются, не покоряются, что делать? Написано, отсеки его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, нежели все тело твое было ввержено в гиену огненную. Это место Священного Писания символически настолько связано с другим местом Священного Писания на чело или на правую руку, не на левую руку, а только на правую руку. Потому что правая рука – символ правовой деятельности, речь не идет о буквально правой руке, а о правовой деятельности. Если вы позволите, что сатана на вашу правовую деятельность наложит печать свою, а его печать тройственна, и он может на ваше дело, на ваше движение наложить свою печать. Вы знаете, все то, что идет не от Бога в нашем служении, то оно идет от сатаны. И действие – это и есть рука. И вот здесь сатана как раз и ставит печать святым Божиим, когда они, думая, что поклоняются Богу, поклоняются дьяволу. Вы знаете, что омовение при хлебопреломлении ног – это печать дьявола. Это не печать Божия, потому что Бог такого не повелевал при хлебопреломлении делать. Хлебопреломление произошло за два дня спустя. Вначале было омовение ног, а потом после омовения ног через два дня Иисус возлег с учениками в горнице, где уже ноги не омывались. Иисус не мог омывать ноги там, потому что Иисус сделал все по закону. Обувь должна была быть на ногах. Это была ночь бдения, спать нельзя было, припоясанные, и они должны есть поспешностью Пасху Господню, агнца, с опресноками и с горькими травами. Иисус точно исполнял это предписание. Он не мог нарушить во время Пасхи, когда они ели пасхального агнца, он не мог просто снять с себя верхнюю одежду, вливать воду, умывальницу, умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Посему-то ни в одном послании апостола Павла вы не найдете, чтобы он соединил омовение ног с хлебопреломлением. Он сказал: «Я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, которую предан был, взял хлеб, а не снял с себя верхнюю одежду». И на этой вечере, когда омылись ноги, он сказал, что один из вас – дьявол, и тогда Петр дал знак Иоанну, сказал: «Скажи, кто? Узнай». И Иоанн тихо на ухо спросил Иисуса: «Кто тебя предаст?» Он говорит: «Тот, кому я обмакну кусок, подам». И обмакнув кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. И написано: с этим куском вошел в него сатана, и он вышел, была ночь, и он сказал ему: что делаешь, делай быстрее. Ученики подумали, что так празднику купить. Праздника еще не было. Они подумали, что он послал его что-то купить к празднику. И так на омовении ног с куском хлеба сатана вошел в Иуду. 13 глава Иоанна, 22 Луки описывает. Вошел же сатана в Иуду, называемого Искариотом. И он пошел к первосвященникам. Когда вошел сатана, Лука не повествует. Это написал Иоанн на этой вечере, на омовении ног. Лука констатирует, что сатана уже в Иуде, и только тогда он пошел к первосвященникам. Когда он пошел, как раз вот оттуда и пошел, прямо оттуда. И пошел предавать. И Лука говорит, он пошел к первосвященникам и сказал: что вы мне дадите, я предам. Он потребовал цену. Они сказали: 30 серебряников хватит. Он сказал: пойдет. Цена раба. Они дали цену не как за какого-то великого человека. Раб стоил 30 серебряников. И они дали за него цену раба. И он согласился продать за 30 серебряников, за цену раба. И только не в праздник, чтобы не сделать возмущение в народе. И далее написано: наступал же праздник опресноков, называемый Пасхою. И ученики говорят: учитель, где велишь приготовить нам Пасху? Он сказал: идите в город, встретится вам человек, несущий кувшин воды. Следуйте за ним, он укажет вам горницу, там приготовьте. И там приготовили. Вы видите, сатана уже вошел, а Пасхи еще не было. И когда я говорю об этом, то я иногда слышу такие возгласы: Луку надо вырвать, потому что он перечит Иоанну. Я говорю: да ничего он не перечит. Иоанн же говорит, что перед праздником Пасхи Иисус, зная, что от Бога и шел, и к Богу отходит не на праздник, а перед праздником. Разве перечит Лука Иоанну? Нет, не перечит. Это кто-то вам внедрил. Это никто иной россиянам внедрил, как Воронаев. За что будет отвечать пред Богом церковь, которая его послала, отлучила за это. Если кто хочет узнать, эта церковь до сих пор в Нью-Йорке существует, которая отлучила Воронаева за то, что он ввел еретическое учение, соединив омовение ног с хлебопреломлением. Он только и занимался тем, чтобы соединять людей, баптистов с пятидесятниками, адвентистов с пятидесятниками, сделать все, показать: вот объем, будьте все едины. Но он шел на компромисс. Ему адвентисты сказали: мы будем, мы оставим субботу. Хорошо, мы поняли, что субботу не надо исполнять. Не все, конечно, так адвентисты, но те. Но мы знаем, что ноги надо омывать при хлебопреломлении. Он сказал: ну, если вы не будете омывать. И они сказали: мы оставляем субботу, а вы моете с нами вместе ноги. Он сказал: хорошо. И теперь большое собрание адвентисты, пятидесятники и баптисты вместе. Я знаю, что его прославляют как великого апостола. Я не вижу в нем никакой величины. Мне представляли в армии этого апостола и говорили: вот ваш апостол. Где он писал о том, чтобы солдаты советской армии вступали в советскую армию, принимали присягу и защищали интересы коммунизма. Его почерк, подлинник. Я сказал, он не является моим апостолом.
Взявший меч от меча умрет. Я не человек меча, у меня есть другой меч. Я буду защищать вас Словом Божьим и молитвою. И это будет лучше, чем атомная бомба, которой вы защищаете себя. И вреда никому не причиню. Можете спокойно спать. Мне однажды сказали, ну, постой один раз на часах, вот у нас же вот стоят, роту охраняют. Я говорю, пожалуйста, ложитесь все спать, я тоже с вами ляжу. Я помолюсь, благословлю всех вас, и никто вас не тронет, и не надо охранять. И я, это будет самая лучшая охрана, я просто вас благословлю. Но мы под таким не можем оружием быть. Я говорю, благословение самое лучшее оружие. Я не брал, я говорю, у меня есть большее оружие, чего мне ваш штык брать какой-то вот... винтовку эту, стоять с ней и охранять вас. Я не хочу сейчас говорить, он сделал много, пытался делать доброго, как многие сегодня миссионеры пытаются. Но всякий раз, когда мы нарушаем Слово Божие, то мы делаем то, что если соблазняет тебя правая рука, что такое мот и пьяница? Это тот, кто все прожигает, расхищает, расточает имущество. И Иисус прямо сказал, кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. И вы знаете, расточитель это тот, кто думает, что он что-то исполняет, но если этого нет в Священном Писании, то вы уже не со Христом собираете, а забираете у Христа, расточаете. И тогда Слово Божие говорит, отсеки его и брось от себя. Вот что имеется в виду. Не имеется в виду, чтобы вы сегодня своих дочерей и сыновей тащили, если они... Нет. Имеется в виду, если вас соблазняют. Потому что здесь это прообраз, были соединены, то ты должен зло это истребить и сказать, нет, я никогда не пойду на этот компромисс. Меня просили, ну пойди на компромисс ради немощных. Мы тоже так понимаем, что ноги не надо мыть, но пойди на компромисс. Я сказал, нет, я не пойду на компромисс, если останусь один. Это доктрина. Я не могу пойти на компромисс. Я скорее приму поношение, оплевание, поругание, что и произошло, и все те, кто последовали за мной в этом направлении, точно были подвергнуты тому же. Но зато истина сохранилась у нас. Слава Богу. И написано, услышат все израильтяне и убоятся. Услышат израильтяне. Израильтяне – это победители. И убоятся Бога, скажут, велик Господь. Он дал нам победу, отстоять истину. Не пойти за множеством, отстоять ее. И последние стихи, с 22 стиха этой 21 главы. Если в ком найдется преступление, достойное смерти, и он будет умерщвлен, и ты повесишь его на дереве, то тело его не должно ночевать на дереве, но погреби его в тот же день, ибо проклят пред Богом всякий повешенный на дереве, и не оскверняй земли твоей, которую Господь, Бог твой, дает тебе в удел. Вы знаете, что Иисус висел на этом проклятом древе, и его не оставили на кресте, его в тот же день сняли со креста. И здесь Слово Божие говорит, не оставляй тело повешенного, потому что проклят всяк повешенный на дереве. И нельзя было по закону оставлять. Здесь уже намекалось и говорилось, что кто-то когда-то умрет, станет жертвою на этом дереве. И Слово Божие говорит, если ты повесишь кого-то на дереве. Но вы знаете, что народ израильский никогда никого на дереве не вешал. У народа израильского не было такой казни, чтобы вешать людей на дереве. У них казнь была, сжигали в огне или же побивали камнями. Эта казнь пришла позже, и она пришла от римлян. Это у римлян казненных вешали на крестах, убивали их таким путем. Это не просто, это была экзекуция, это была мучительная пытка. Иногда распятые на крестах висели до 3 дней, не умирали, мучились. Иисус умер в тот же момент. И притом наступала суббота, и чтобы не оставить тел на кресте, обычно они оставлялись и висели до 3 суток, а могли висеть больше. И, то есть птицы хищные клевали потом их, и потом их могли снять с креста. Но когда умер Христос, то сняли в тот же день. И кость его не была сокрушенной. Кость его да не сокрушится, ему не перебивали голени. Потому что человек, висящий на кресте, для того, чтобы ему дышать, ему нужно было все время опускаться и подниматься на своих ногах. Каждая рука несла вес всего тела, распятая вот так. Когда вы руки поднимете и будете висеть, каждая рука несет половину тела. Но когда вот так вы распяты, то каждая рука, независимо от этой руки, несет вес всего тела. И поэтому у вас скапливается углекислый газ, и вы не можете выдохнуть его, если вы опущены, вам надо подняться. Но когда вы поднимаетесь, очень неудобная поза, вы поднимаетесь, выдыхаете углекислый газ, быстро впитываете кислород и снова падаете обессиленно. Но когда вы упали, в таком состоянии вы никак не можете выдохнуть. Нужно снова подняться. И для того, чтобы дышать и выдыхать, нужно постоянно подниматься и опускаться на ногах. Делать усилия. И если вам перебивают голени, вы задыхаетесь от кислого газа. Человек синеет, вздувается жилы, выходит пена, и он задыхается от своего же углекислого газа, который не может выбросить из легких, и подняться не может в таком положении на руках, потому что голени перебиты. И когда перебили у разбойников голени, через несколько минут они просто задохнулись от углекислого газа. Иисусу не стали этого делать. Почему? Потому что кость его не должна быть сокрушенной. И эта кость символизирует церковь Иисуса Христа, невесту. Она умрет вместе с ним, но не сокрушенная. Кажется, как будто бы побежденная, но не сокрушенная. Это только кажущееся поражение, но практически это ее победа. Она с ним и восстанет, и смертью будет смерть попирать. Вот что обозначает это дерево. Это дерево обозначает древо познания добра и зла в Едемском саду. Мы встречаем много прообразов. Когда народ израильский вышел из Египта, и они нашли воду, вода была горькая, нельзя было пить, и народ жаждал. И Моисей возопил к Богу, и Бог сказал ему: «Возьми дерево», и указал ему дерево, и брось его в горькую воду, и горькая вода сделалась сладкой водою. Когда дерево было срублено, вы знаете, что это дерево – прообраз того дерева, познание не только зла, но и добра. Но так как это добро выходит от одного корня, от запрещенного корня, от запрещенного дерева, дерево под запретом, вы думаете, сатана не может дать вам добра? Он не может исцелять, конечно же, может исцелять, но после того, когда он исцелит вас, после того, когда вы примете от него откровение, сон, видение или какое-то пророчество, сразу вы становитесь оккультно обремененными, вы становитесь близкими к нему, он становится вашим Богом. Как будто бы вы прославляете Иисуса: «Боже, благодарю Тебя, Ты открыл, что мне делать. Ты мне сказал все мое тайное». Есть люди, у которых он не знает тайного. Он не у всех может тайное сказать. Если вы слишком мелки, то он знает ваше тайное. Но если вы глубоки, он не знает вашего тайного. А так он может знать ваше тайное, как и мы знаем по поведению друг друга. Ну, что вы думаете, этому человеку нравится, что он любит? И любой человек вам скажет: он, я знаю, что он любит вот то-то, то-то и то-то. Вот это и есть его тайное. Но есть вещи тайные у святых Божьих, которые скрывают их настолько, что никто не может знать, что у него, к чему он стремится. Не всегда эти стремления выражаются здесь. Глубоко в духе у человека есть постоянное стремление. Иногда сатана смотрит и говорит, языком говорит, что восхищение будет, восхищение жду, а живет совершенно по-другому. Живет не как человек, готовящийся вот-вот взяться. Он совершенно не бодрствует над своим языком, над своими делами, совершенно, а говорит, что буду восхищен во имя Иисуса, и вся семья будет восхищена. Люди восхищения – это люди бодрствующие, стоящие на страже, трепещущие пред словом Его. Трепет – это слово всемогущего Бога. Не подхожу к Нему никогда без молитвы. Никогда без молитвы не подхожу. Всегда подхожу, это глаголы вечного Бога. Начинаю молиться. И молюсь, читаю и снова рассуждаю, молюсь. И хожу, рассуждаю о нем. И только тогда Бог начинает открывать, потому что разум не может понимать Бога. Можешь ли ты исследованием найти Бога? Поэтому это дерево, на котором умирает Христос, делает единожды. Он делает сразу победу над этим деревом познания добра и зла. Он уничтожает смертью своею на этом кресте дерево само вместе, корень познания добра и зла. Не стремитесь знать будущее из сатанинских источников. Не стремитесь знать. Христиане настолько оккультно обременены, настолько любопытны, настолько им хочется знать будущее. Дух Святой откроет вам то будущее, которое вам будет полезно и которое для вас будет нужным. Он сказал Даниилу о будущем, тебе не нужно этого знать. Оно тебе не принесет никакой пользы. Иди к концу твоему, успокойся и восстанешь в конце дней для получения своего жребия, своего удела, то, что ты заслужил. Мудрые последних дней уразумеют. Видите, Бог не открывает даже своим приближенным людям то, что не принесет им пользы, и то, что им не нужно. И там же в этих строках, которые не понял Даниил, вдруг мудрые последних дней начинают видеть и понимать. Начинают видеть и понимать. И Петр сказал, что это обетование будет открыто в последние дни. Поэтому корень нужно уничтожить. Дерево срывается, и Иисус умирает на этом дереве. И практически таким образом он из центра рая уничтожает дерево познания добра и зла. Он смертью своею изгнал дьявола оттуда. Он ныне, князь мира сего, изгнан будет вон. Откуда он его изгнан? Он изгнал его из центра рая, из общения Бога с человеком. Рай – это общение Бога с человеком, и там посреди рая, где было общение Бога и человека, росло древо познания добра и зла. И в центре рая также древо жизни. Вы могли общаться с Богом, могли общаться с дьяволом, но теперь при общении с Богом дьявол не имеет туда доступа. Не имеет доступа. Потому что, когда вы правильно общаетесь с Богом, сатана не может туда доступиться. Это для него все. Он изгнан крестом Господа Иисуса, изгнан из общения человека и Бога. Он больше не может приходить туда. И теперь Слово Божие говорит, что и мы были там. Мы являлись его костью. Когда он заснул этим сном смерти, он взял эту кость из ребер его и создал ему Еву, жизнь. Она назвалась жизнью, как и Адам. Адам – жизнь, и Ева – тоже жизнь. Вы обратили внимание? Как будто бы два разных слова, но одинаковое смысловое значение – жизнь. Она стала именно продуктивной. Она эту жизнь вынашивала, и она ее рождала, она ее воспитывала. Она оплодотворяла эту жизнь, это семя. Без нее ничего бы не было. И поэтому она скрыта была в этой кости и также на этом дереве. Вот когда мы умираем для нашей души, когда мы вот этого мота и пьяницу, я имею в виду в самом себе, отсекаем, когда мы не идем на поводу людей, которые очень близкие и святые для нас, и дорогие для нас, но которые начинают учить не по Слову Божьему и говорят, о, это не так, это вот так. И начинают натяжки какие-то делать, но этого в Слове Божьем нет. Они берут несколько мест Писания и извращают их. И когда ты им показываешь другие места Писания, вот когда я исследовал учение адвентистов, они ни одного места Писания не показали. Говорят, больше нигде нет. Вы нигде не увидите, что люди могут быть посредниками. Ни одного места. А у меня в голову идут масса мест. Думаю, как ни одно? Когда вы встречаетесь с людьми, которые говорят, нигде нет о восхищении сказано, о тайном восхищении. Целую книгу человек написал и ходил здесь, продавал. И все покупали с таким триумфом. Не будет тайного восхищения. А у меня столько много мест идут об этом тайном восхищении. Столько много. Ни одного места там не указано. И вы с верой принимаете, ни одного места нет. Но когда вы встречаете есть, тогда что? А тогда что? И если вы поверите лжи, вот здесь корень добра уничтожается, потому что это добро от дьявола. Добро и зло вместе. Бог предлагает нам жизнь. Он назовет добром совершенно другие вещи. Иногда в глазах наших будет это зло, но в божественных очах это будет добро. На этом сегодня я хочу закончить нашу беседу. Слово Божие говорит, не скверняй земли твоей, которую Господь, Бог твой, дает тебе в удел. Если мы оставляем опреснок, прообраз этого пасхального агнца после вечери, то мы оскверняем нашу землю. Все должно быть съедено или же сожжено, чтобы не осквернять земли. Мы сейчас будем петь. Брат Аркадий, прошу объяснить
место.
Он сказал, как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Он послал его как царя, как священника и как пророка. И теперь апостол Павел называет себя пророком. Он называет пророком и других апостолов, Иуда и Сила, будучи пророками. также обильным словом преподали наставления братьям. Вы видите, подлинные пророки обильным словом преподают наставления. Они были пророками, апостол Павел был пророк, и Иисус был пророк. И, следовательно, все то, что принадлежало Иисусу, как послал меня Отец, я вас посылаю как царей, как священников и как пророков. Вот почему здесь присутствует телица. Апостол Павел говорит, сообразуясь смертью его, чтобы достигнуть воскресения его. Для нас это, быть может, не совсем понятно. Как я могу отождествиться со смертью? Это телица, которую закалывается здесь. И таким образом потом вымывают руки священники и говорят, чист я от крови этого невинного, убитого человека на этом поле. И куда нужно отвести? Это все нужно отвести в долину, которая не разработана и не засеяна. И там заколоть эту телицу. Почему в этой дикой долине, в которой ничего не засеяно? Здесь говорится и так, выйдем к нему за стан. Голгофа – это прообраз той долины. Но здесь говорится образно, была эта духовная долина, не засеянная, куда вышел Иисус за стан. И вот туда вышли за ним, и так выйдем к нему за стан, нося его поругание. Если мы не понесем на себе поругание и не отождествимся со смертью его, то мы не сможем отождествиться в прославлении его. Для того, чтобы было пожато что-то величественное и славное, нужно, чтобы было посеяно что-то в уничижении. И мир никогда не уничижал церкви и никогда не уничижал пророков Господних, запомните. Мир очень суеверен, он очень боится пророков. Как только он видит пророков, он преклоняется пред ним. Это истинная правда. Если они увидят человека, который скажет им будущее, они преклонятся пред таким человеком. Мир не разбирается между колдуном, который предвещает, и между пророком, который предвещает. Когда мне приходилось встречаться с мирскими людьми, у них был какой-то суеверный, религиозный трепет. Когда только они узнавали, что я могу как-то говорить об их будущем и называть кое-что, и когда я вскрывал некоторые их мысли. Они приходили в ужас, и все, и они уже трепетали вокруг тебя. Поэтому они не будут уничижать. Христа язычники не уничижали. Солдаты не знали, с кем имеют дело. Римские солдаты не знали. Они взяли Иисуса, как обыкновенно, любого преступника, и они были просто исполнительная власть, как палачи, которые были обязаны исполнить свой долг, распять. Это было их занятие. Они знали, что если Рим присудил, значит, нужно распять. Они ничего не знали об Иисусе. Евреи знали о нем. Они знали, сколько он сотворил среди них чудес, как он ходил, благотворя и исцеляя их. В этой толпе находилось много людей, свидетелей и очевидцев многих чудес. Но священники убедили, что все это он сделал силою князя Бесовского. Они уничижили его и насмеялись над ним. И просили распять, и народ начал кричать «распни». Они кричали, чтобы его распяли. Но когда кончилось распятие, никто первый, как центурион, римский сотник, руководивший распятием, ударил себя в грудь и сказал, истинно этот человек был Сын Божий. А эти первосвященники и книжники народные продолжали смеяться и говорят, «Эй, разрушающий храм и в три дня созидающий, сойди со креста и уверуем в тебя». А римский сотник моментально признал в этом умирающем человеке, о котором он думал, что он преступник. Он думал, что ему дали в руки преступника, потому что рядом висели преступники, и он думал, что это такой же преступник, что он возмущал народ, что он сделал очень много беспорядков. Это преступник. И вдруг он узнает, когда он умирает, он вдруг узнает в нем не преступника, он признает в нем Сына Божьего. Он сказал, это Сын Божий. Он никогда не видел, чтобы люди так умирали, как умер Иисус. Сверхъестественное чудо пришло на Голгофу. Сделалось затмение солнца среди белого дня. Земля заколебалась. И ужас Божий наполнил все, но только не сердца первосвященников и книжников народных. Они продолжали быть упорны, потому что это были дети дьявола. Это были дети дьявола, и они носили образ своего отца. Люди, которых никогда невозможно благословлять. Мы призваны благословлять людей, которые носят образ Божий, но не которые носят образ дьявола. Очень многие люди, смотря на Иакова, который сказал, им благословляем Бога и Отца нашим языком, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Запомните, что подобие Божие носят немногие люди, даже в церкви. Даже верующие не все несут его подобие. Мир вообще мертв для Бога и не несет никакого подобия божества. Только христиане могут отображать его. Иисус сказал, я свет миру, и оставляя эту землю, сказал, вы свет миру. Конечно же, окружавшие семя Авраамова по плоти, которые утверждали, что они дети Авраамовы, Иисус сказал, нет, вы дети дьявола. И да придет на вас вся кровь праведная, и проклял их абсолютным проклятием. Как видите, нам надо быть весьма осторожными, чтобы не благословить проклятое семя. Проклятое должно проклинаться. Но находящиеся под проклятием люди, которые недостойны проклятия, их надо освободить. Весь мир находится под проклятием, мы находимся под проклятием, и надо освободить. Мир не знает, и нужно нести благовествование, чтобы освободить их от проклятия, они не знают Христа. Только те, кто абсолютно уверены, кто Он, и которые сделали решение противиться Ему и убить этого наследника в винограднике, что же сделает царь, когда возвратится? Благословит их? Нет, написано, предаст всех злодеев злой участи. Конечно, апостол Павел понимал. Он сказал об Александре Меднике, Тимофею. Он сказал ему, берегись его, и ты, он сделал мне много зла, да воздаст ему Господь. Он не пытался благословлять этого идолопоклонника, который сделал мятеж и возбудил против него весь город, когда он проповедовал об Иисусе, проповедь об Иисусе была сорвана. Люди стали кричать «Велика Артемида Ефесская», вместо того, чтобы кричать «Велик Господь». И это сделал этот человек. Он противился проповеди апостола Павла, и Павел предал его абсолютному проклятию. Павел предал абсолютному проклятию всех тех, которые имеют вид благочестия, силы же его отрекшиеся. Начиная свое послание к римлянам, он ответил и предал абсолютному проклятию всех тех, которые извращают правду Божию. Он сказал, открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Иногда им кажется, что они победили, и что вот эта их ложь стала истиной. Но Павел сказал, открывается гнев Божий с неба на этих людей, которые подавляют истину неправдою. Теперь для того, чтобы очиститься от невинной крови, нужно взять эту рыжую телицу. Для того, чтобы взять эту рыжую телицу и иметь эту телицу, она именно показывает нам Церковь Иисуса Христа. Церковь, точно так же отверженную и точно так же гонимую, как гоним был Иисус. И она должна тоже оказаться в этой дикой долине, неразработанной. Там никто никогда не пахал, эта земля никогда не возделывалась, дикая. То есть она должна оказаться лицом к лицу с врагом, с дьяволом, и потерять свою жизнь, чтобы приобрести ее заново. Каким образом мы побеждаем дракона? Не только кровью Агнца и не только словом свидетельства, но и потерей своей жизни. Не возлюбили души своей даже до смерти. Иисус определенно говорил, кто потеряет душу свою, тот приобретет ее. Конечно, я не говорю сейчас о буквальной смерти тела, это ничто. Но я говорю, когда умирает душа, когда честолюбие и мое достоинство, и моя честь подвергается нареканию, и я оказываюсь лицом к лицу в этой дикой долине, лицом к лицу с демонами, которые действуют через сынов противления, через сынов противления. Эти сыны противления, сыны дьявола, которых нельзя благословлять, которые не носят образ Божий. И они выступают со своими пророчествами, снами и видениями, чтобы заглушить истину и поглотить ее. Но Слово Божие говорит, те люди, которые видят истину, они должны примкнуть к этой телице, то есть они должны стать ею, они должны войти в нее. И здесь должно произойти очищение от крови Иисуса, от крови этого невинного человека, убитого на поле. Он пришел на поле свое, он пришел в свой виноградник, и его убили. Но это наше поле, он пришел к нам, и его здесь убили. Кто же будет есть и пить недостойно, тот виновен будет против тела и крови. И теперь я говорю не об очищении кровью, а об очищении от крови, потому что многие из нас становятся виновниками, и мы умираем. Апостол Павел говорил, оттого многие из вас умирают, больные, а многие умирают. Умирают при половине своих лет.
не достигая полноты возраста Христова, который нам нужен для того, чтобы войти в категорию царей и священников. Те люди, которые вообще отвергли посредничество, Бог сделал церковь свою посредником своим. Он сказал: «Я ухожу, теперь вы мои представители». Благовестие – это есть священнодействие. Некоторые полагают, что благовестие не является священнодействием, как раз является. Апостол Павел сказал: «Бог послал меня не крестить, но исполнять священнодействие благовестия». Видите, благовестие есть священнодействие. Если вы правильно держите эту благую весть, вы должны ее знать, и вы должны быть посланы. Но вы можете быть светом. Каждый из вас может быть светом, когда вы живете по Писанию. Это закон, это устав закона. В этот устав Бог вел народ свой и сделал их точно такими, как Он. Он сделал их едиными с собою, как едино органическое тело слито с собою. Вы не можете отделить тело от головы. И те люди, которые отвергают посредничество людей, они этим самым обезглавливают и убивают Иисуса, хотят преклониться пред жертвою, единым посредником Иисусом Христом, и в то же время обезглавливают, убивают. И это тело убитое, и они будут виновны против тела и крови. Потому что тело Иисуса – это Его церковь. И когда однажды я говорил об этом, некоторые прямо возмутились, он ересь говорит, тело Иисуса – это не церковь. Когда Слово Божие определенно говорит, что мы тело Его, от плоти Его и от костей Его, посему оставит человек отца своего и мать свою, и будут двое одна плоть. Бог рассматривает, нам очень сложно видеть, потому что мы привыкли видеть Иисуса умирающего. Но запомните, это тело символизировало также умирающую, опозоренную, пригвожденную, оплеванную церковь Иисуса Христа. Не всех вообще. Есть люди, которые говорят: я 30 лет проработала на производстве или проработал, и так никто не знает, что я верующий. Конечно же, это не есть тело Иисуса Христа. Тело Иисуса Христа вас узнают сразу. Вы неизвестны, но вас сразу узнают. Впечатление будет, что вас уже убили и с вами расправились, но вы будете жить. Впечатление будет, что вы бедные, но вы будете всех обогащать. Вы будете видеть способности человека и способности Бога. Вы будете видеть способность дьявола и будете знать, как вам поступать. Так что здесь мы встречаемся с искуплением, с искупительной жертвой, чтобы она действовала для нас как благословение, а не как проклятие. Потому что на этом поле Иисус сказал, Иисус был убит. Он привел притчу. «Пошлю сына моего, может быть, постыдятся». Но они не постыдились. Они убили его сына. Апостол Павел говорит, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Когда люди отвращаются от истины и начинают грешить, они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Они убивают на своем поле, потому что человек есть поле. И здесь можно найти эту драгоценную жемчужину и глубоко скрыть в этой земле и хранить ее у себя. Но люди убивают в себе Сына Божия и будут виновны. Как же очистить их? Они должны прийти в церковь. И вместе с нею, туда эта телица будет выведена в дикое поле. Они должны принять устав закона. Они должны знать, что если церковь простит, то Бог тоже простит. И, конечно же, он имеет в виду церковь, тело свое. Не демократические структуры, а теократическую структуру, где действует Бог. Я знаю, эти демократические структуры дошли до того, что отлучают людей до пришествия Христа. В безумии своем за какой-нибудь грех, оставленный грех, отлучают до пришествия Христа. Или же вообще отлучают людей, которых надо лечить. Их надо лечить. И отлучают, и держат их годами. И люди мучаются, страдают. Когда они их так отлучают, вы знаете, что они делают? Они убивают Христа. Что сделали Симеон и Левий? Вы помните? Слово Божие говорит, они перерезали жилы тельца. Телец символизировал непосредственно самого Иисуса. Они убили народ, который принял обрезание. Убили народ, который сказал, Бог Иегова будет нашим Богом. И вступили с ним в завет. И они опоясались мечами Симеон и Левий, братья. Орудие жестокости мечи их, пророчествовал их отец. Совет их да не внеди душа моя, их собрание их да не приобщится слава моя, ибо они во гневе своем перерезали жилы тельца. Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа. Разделю их в Акове и рассею в Израиле. Когда человек оставляет грех, его нужно принимать, его нельзя отлучать. Если он пришел с грехом и кается, его нужно принимать. И если вы его не принимаете, то вы убиваете Христа в нем. Потому что он оставил грех через жертву единородного Сына Божия, примирился с Богом кровью его, и вы перерезаете жилы тельца и говорите, ты должен умереть. Да, вы можете его убить, но Бог воскресит его. Бог воскресит этого человека. Дух Святой хочет, чтобы кровь смывала с невинного, и чтобы мы могли провозгласить и объявить, очисти народ твой Израиля, который ты, Господи, освободил, и не вмени народу твоему Израилю невинной крови, и они очистятся от крови. Иисус произнес эту молитву на кресте относительно народа израильского. Отче, прости им, они не знают, что делают. Он обратился к особой категории людей, которых убедили простить, распни его. Те, которые убеждали, он за них не просил. Они знали, что они делали. Они знали, что это человек святой. Они знали, что в храме он субботу может нарушать. Иисус привел им и сказал, что это мой храм, и я господин субботы. Я не нарушаю субботу, вы ее можете нарушить. Я никогда не могу нарушить субботу. Никогда. Разве вы не знаете, что священники в храме постоянно нарушают субботу, но они невиновны? Потому что они в храме его. Сегодня храм его – это церковь его. И Великая Суббота, он сказал, я господин субботы, субботой является церковь Иисуса Христа, потому что она является днем. Он сказал, все вы сыны дня. Седьмой день – это и есть церковь, невеста Иисуса Христа. И тот, кто не признает ее, тот и нарушает день субботний. Вот тот и нарушает день субботний. Кто не признает в церкви Иисуса Христа царского священства, тот и нарушает субботу. Первые нарушители субботы – это субботники и адвентисты седьмого дня. Потому что они не признают в церкви субботы и не признают в ней царского священства. Как будто бы возвеличивая Иисуса, тем самым убивая его, они говорят, только Иисус – посредник. Иисус сказал, нет, как послал меня Отец, так и я посылаю вас, точно на таких же основаниях. И поэтому он назвал это священнодействием, и он сказал, вы будете священниками Бога и Христа, и будете царствовать во веки веков, как цари и как священники. И потому 24 старца имели не только царскую корону, но и кадильницу священника, которой кадили и входили во святилище. Поэтому мы должны быть весьма осторожными. Иисус, посылая своих учеников, сказал определенно, кто примет вас, меня принимает. А кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто отвергнет вас, тот отвергнул меня. И кто отвергнул меня, отвергнул пославшего меня. Видите, для того, чтобы прославить Бога, люди могут отвергнуть Его, не зная истину. И познаете истину, и истина сделает вас свободными. Почему? Да потому, что ни те, ни другие не имеют Духа Святого. И те, и другие не имеют Духа Святого, только говорят о Духе Святом, но не имеют Его. Потому что рыжая телица, она представляет церковь, наполненную, исполненную Духом Святым, на которой никто не пахал. На ней не было ярма, она свободная от этого ярма рабства. Она без порока, она должна быть без порока, она должна быть чистой, без порока, и на ней не должно быть ярма, никто не должен был еще надевать на нее ярмо. И он говорит, пусть она будет трилетняя. Это завет Бога с человеком. Восьмой день – это завет, вечный завет.